Здравствуйте, друзья! У микрофона проводник Андрей Танцарев. Мы продолжаем наше путешествие в земли цивилизации и культуры. Давно свершился переход от рукописей к тексту, набитому на клавишах компьютера, но тема свободы и Пушкина по сю пору чрезвычайно актуальна для каждого культурного человека. В нашем купе мастер дорожной беседы, российский критик и литературовед Валентин Яковлевич Курбатов.
Где-то недавно вычитал чье-то признание, что у меня уже и почерка нет. Он вытерся об электронную почту. На самом деле вот это вытирается, вот та не только устная и письменная, и какая-то живая стихия, почерк есть отражение, ну не знаю, ритма человеческой жизни. Заметьте, что мы уже не можем написать своим письма почерком 19-го столетия, как не чтемся. Хотя, в общем, мы, вот я, человек моего поколения, которым за 60, мы еще учились чистописанию. Из нас готовили больше конторских служащих, очевидно, чтобы мы умели написать заявление. Я еще папеньке своему неграмотному часто писал по его просьбе.
И мы учились чистописанию.
Эти заявления. Я все время писал заявление, как же, господи, справка дана настоящая, формула была такая, найдешь сегодня настоящую справку, кажется, все поддельные, просто само слово настоящее уже не существует. Вот в почерке есть эта тайна сохранения традиции, тайна сохранения культуры, и переписка на тему драгоценна была, вот с Семеном Степановичем, с Георгием Николаевичем, я теперь жалею, что мы чаще уже, как дети века, переходим на электронную. И хотя там озорство все равно сохраняется то же самое, но уже нет очарования буквы. В начертании буквы представьте себе, что Пушкин вам известен только печатный, что вы не знаете ни его закорючек.
Теперь знаю.
Вот. Не знаете его полет этих помарок на полях, этих летящих птиц, дамских ножек. Угу. А есть только текст.
Вот про ножек не надо. Вот все, что я и видел в Пушкинском заповеднике, там лица в основном. Ножек нигде нет. Где взяли ножки? Почему приписали ножки?
Ножки вы увидите и в Бахчисарайском фонтане, вы непременно увидите, и на полях Евгения Онегина непременно появятся две пары стройных женских ног, может быть, последних, как им было сказано, что с той поры едва ли найдешь в России целые две пары стройных женских ног. Они остались на полях пушкинских рукописей, но остались, и там надо просто внимательнее.
А вы заметили, что, не знаю, как вы, Валентин Яковлевич, а я-то понял, что любуюсь пушкинским почерком, но для меня он большей части неразборчив. Если бы я не знал этих стихов в печатном виде, я бы не разобрал этого почерка. Хотя он красив, наклонен, стремителен. Во как!
Я боюсь, что вы не разобрали бы и моего почерка, потому что мы, я говорю, перестали разбирать почерки. Мы все, глаза у нас теперь уже все воспитаны на печатной букве. Между прочим, разбирать почерк – это ведь и тоже одно из наслаждений. Кстати, переписки.
Да, да.
Ты же входишь в тайну, ты думаешь, господи, что там начертано, и жадность прочитать это скорее. Вот я, Виктор Петрович Астафьев, того же, одним глазом же человек смотрит на мир. Попробуйте долго поглядеть минут 10, закройте один глаз и попробуйте почитать 5 минут одним глазом, увидеть какая-то каторга и писать. Это всю жизнь читать и писать. И, конечно, почерк, тем более стремительный, человек же торопится высказать мысль, тем более сочинитель, у которого мысли теснятся, одна вытесняет другую, стремительнее, чем успевает написать. Почему, я думаю, у Толстого там есть такая странная игра, где, по-моему, в «Анне Карениной», когда Кити с Левиным, если не ошибаюсь, переписываются, и это реальный случай с Софьей Андреевной и Льва Николаевича, когда они зашифровывают, они не пишут целиком слова, они просто пишут начальные буквы, и по ним угадывают содержание. Это вот та самая летучая «хотелось бы писать одними буквами, вот этими начальными, чтобы человек угадывал содержание». И ты торопишься, одну букву правильно написав, а остальные уже механически, стремительно летят. Но зато, когда разбираешь одну строчку за другой, то ты и получаешь то живое наслаждение общения. И на самом деле пушкинский почерк, к нему привыкнуть очень легко. И он все-таки воспитан на том самом делопроизводительном языке 18-19 столетия. У Толстого уже хуже. Толстого прочесть почти невозможно. Толстовские рукописи у него такие, перо очень тонкое, и без всякого нажима, даже нажима еще учили, без всякого нажима кругленькие буквы катятся, как сегодня колючий провод вокруг лагерей, все такое сцеплено. Ну вот, иначе не назову. Это все круглое, сцепленное, как будто ни одной буквы разобрать нельзя, ни одной.
А вот. Что же переписывала Софья Андреевна в таком вот случае? Где ее почерк?
Жена, потому что жена, и она понимает все в муже своем, как плоть едина. Она научилась разбирать. И он сам дивился, что она так легко это все читает.
Для типографии, значит, она переписывает?
Она всегда она. Как Валентин Григорьевич, он Распутин пишет, его же он должен сам набирать на машинке свой собственный почерк. У него микробный почерк такой, именно микробный. Потому что там в шестикратную лупу только можно прочитать. Он пишет тончайшим каким-то японскими карандашами, остро заостренными. И просто там...
Откуда это? И о какой черте характера свидетельствует?
Ой, не знаю. Вот у Виктора Петровича вроде... Ну, на самом деле, графология – наука великая. Посмотрите, пушкинский, у него царственной красоты почерк. Он легок, изящен. Он изящен, он аристократичен, у него порода в нем видна. Вы можете не прочитать слово, но увидите стать в нем. Да. Это вальсирующий почерк, да. Такой просто несказанной красоты. Поглядите на почерк господина Ленина, увидите неуклонный, тоже очень прямой, очень стремительный, неуклонный, политический, летящий просто как стрела в эту отвратительную цель, летит совершенно не замедляясь. Толстой, вот такой это хаос его сознания. Царственный хаос – это жизнь действительно огромная, клубящаяся, она вся клубится, как несчастная Ио.
Одно там, за другое цепляется.
Да, облако такое, все время одно за другое, все не может остановиться, это почему он пытался написать.
Разорваться не может.
Оторваться. День пытался записать один свой, один день с утра до вечера, и остановился, понял, что бессилен, все цепляется одно за другое, жизнь так замечательно сложна, умна и талантлива, что в ней все сцеплено, и все, кажется, исполнено смысла. Пока живешь, кажется, все хаос. Как только начал записывать, вдруг почувствовал, что все исполнено смысла, все исполнено значения и символа. И мы просто плохие читатели собственной жизни, если бы были пристальны, наверное, бы правильно читали. Вот может урок действительно пушкинского почерка один, урок толстовского другой. Достоевский писал рукописи невозможные. Это все. Тут вставочка, тут, значит, на полях написано, в кружочек обведено, тут еще в квадратик внизу, две строчки и просунуто через кружочек в предыдущий текст. Лист рукописи надо вертеть 20 раз вокруг себя, чтобы найти, что с чем связано, что зачем следует. Та самая перебивающая себя, нервничающая, торопящаяся мысль, которая все время задыхается от желания сказать все. Поэтому, в общем, мы стали сегодня стройнее, наверное, в своих писаниях, легче усваиваемся читателям, потому что пишем на компьютере или сразу переводим на компьютер. И там эта прямота компьютерного почерка приводит к прямоте строения сюжетов, к прямоте строения мысли. В ней уже нет этой задыхающейся радости и тайны, что ли, в прозе перестает существовать тайна. Она и в поэзии почти перестает существовать, хотя поэт еще пишет от руки. Вот это ты уже чувствуешь, там ускользает. Вот начнешь вроде Семена Степановича, а уйдешь в Эва на какие дали.
Нет, так вот это интересно о почерках, потому что мы сейчас живем в эпоху электронной почты, раз, об этом мы уже говорили. Мы живем в эпоху, когда почти все тексты набираются в компьютере, да? А вся наша классика, вся наша пореволюционная литература, Серебряный век, и потом, и советская литература, это все, ну, машинки, но все-таки большей частью почерк. что и Маяковский писал от руки, наверное, еще, да, и Пастернак от руки. Или на машинке уже печатал?
Нет, уже все. На машинке ведь никто не писал, на самом деле. Это уж только редкие, и то, в общем...
Нет, ну, публицисты,
и то на
романисты.
Романисты на машинке уже не писали. Все-таки на машинке это уже переводной материал. Да. Пишут все-таки только от руки, потому что ты там чувствуешь в этом движении. Слово связано с рукою, они начертания буквы связаны. Нельзя все азбуки так отличаются друг от друга. Арабская вот такая, кудрявость восточная ее... витиеватость, ее сложность, ее многоходовость, что ли, арабские буквы, прямота и такая странная архитектура японской, когда Эйзенштейн, по-моему, когда-то догадался, что не догадался, а сплел такую странную теорию, которая, мне кажется, убедительнее, что, скажем, мы, когда думаем, мы пытаемся как-то, ну, в голове у нас строится какая-то конструкция понятия, понятие «дом», понятие там «облако», и в слове «облако» уже содержится кудрявость облака. В слове «дом» уже содержится крутая крыша слова «дом». Вот содержится в самом начертании почему-то. И он догадался, что японцы, наверное, пытались в иероглифах своих написать то, что происходит в человеческом сознании при попытке вот понять, что это за явление. Вертикальные, горизонтальные, кривые или не пересекаясь, они чертят это самое понятие. Это очень убедительно и почти правильно. То есть вот и всякий раз вот арабская буква чертит вот этот мир, японская чертит вот этот.
Армянский, грузинский алфавит.
Армянский, грузинский, русский, латинский, израильский, греческий, да, израильский. Это все начертание мысли национальной. И когда мы сегодня переходим на общий, одни на латинский, только мы, значит, оставаясь на кириллице, слава богу, тоже вот-вот перейдем на какой-нибудь латинский, мы унифицируем сад человеческих возможностей, мы унифицируем сад человеческой культуры, сад вот возможностей, словно все сады будут цвести одним цветом, и они уже будут никаким не садом, не вишневым садом, во всяком случае, а будут чем-то очень однообразно ровным и стерильным. Поэтому так хватаешься, говорю, за все это, за воспоминания, почему так жадно наполняется сегодняшняя литература мемуарами, словно у нас уходит из-под нас почва, и мы... Эта унифицированность налетает на нас, вот эта усредненность, и мы жадно хватаемся за свои детские воспоминания, за культурологические воспоминания. Каждый торопится написать свою биографию. Иногда думаешь, это честолюбие, они что, спятили? Ученые, полицейские, карманные воры, актеры, всякие пишут мемуар. А потому что почувствовали вот этот... плиту бетонную, наступающей средненности, и хочется свою жизнь выдернуть из этого болота, вытащить себя за волосы и как-то подтвердить, что ты жил, и жизнь твоя была единственная, она не была усредненная, она была единственная, и она была прекрасна вот этим обертоном именно твоей жизни. Почему, вот жалко опять в сто раз, я уже повторяю эту мысль, что мы не записали самых лучших своих сочинителей, устных сочинителей, каким был Виктор Петрович Астафьев, каким был Семен Степанович Гейченко, ибо не писанное слово их было важно, а сама царственная красота и свобода их произносимого текста, как они озаровали каждую минуту жизни, как они радовались, когда слово обнимало слово, когда каждая картинка на улице происходящего, каждая мимо летящая птица, каждое яблоко за окном становилось поводом для... чтобы одеть в слово и нарадоваться
ей. Так ведь фильм это снимали и не один, и о том, и о другом. Почему так не давался этот материал?
Не давался, потому что не фильмы надо было снимать. Надо было в самом деле, не жалея денег, государству достаточно состоятельному, со своими уже тогда большими нефтяными и газовыми запасами, приписать за человеком камеру, пусть ходит оператор, и снимает все, и тогда из этого всего, из жизни... А тут же приезжает человек на три дня, у него готовый, как вы с микрофоном, раз человеку в зубы, и он поневоле уже напрягся, потому что микрофон же, а там камеры вот, удваивают человека ответственность, он сразу начинает строить внутренний сюжет, даже говорит, будь свободен, когда вам на фотографии скажут, будьте свободны перед фотокамерой, вы сразу окаменеете навсегда.
Ну, это понятно, конечно.
И, естественно, приезжают вот это, потому и фильма нет настоящего, хотя Семен Степанович все равно остается. Вот вы сейчас
делать вид, что нет камеры, вот она ходит, как бы вот камера становится частью пейзажа, тоже вранье, все мы чувствуем взгляд на себя. Представляете, все, что ходить с человеком, который в тебя смотрит, впирился в тебя, вот так вот смотрит, и пристально.
Это когда, когда вы это редко время. Делаете. А когда это делается постоянно, человек привыкает, не как он снимает японцы фильмы о перелетных птицах. Камеру же научились привязывать к человеку, к ноге, к уху, к голове. Он хоть и не знает, что на нем камера. И он спокойно, он забывает о ней через 7 секунд. Вначале он мучается, а потом, когда не видит, он ее забывает. Забывает, и тогда из этой царственной свободы рождается это настоящее, вот то, чего так не хватает в документальном кино, что приходится провоцировать, сочинять, напрягать. А там это было. Вот я завидую вам, что вы увидите первый раз фильм «Домовой», и вы увидите Семена Степановича в его живом, даже перед камерой, в живом, радостном, потому что он не мог быть, он все равно себя переменить не мог. Он в камере и под наблюдением, но все равно свобода же никуда не денешь. Либо ты свободен, либо нет. И там эта свобода, она будет настолько обаятельна и сильна, что только позавидовать.
Валентин Яковлевич, а как он отнесся к идее сниматься? Он понравилась ему эта идея? Он немножко такой, как все артистичные люди, наверное, на вынос был, да, вот, пожалуйста, только с условием, да, условия ставил какие-нибудь?
Да нет, условий, думаю, не ставил никаких, то, что на вынос, конечно, это естественно, он был театральный человек, он любил это все, он же сочинил, это мы уже с вами писали, что он сочинил первые театрализованные экскурсии, он сочинял «Трам», театр, как театр рабочей молодежи, который в Москве, в Петербурге в постреволюционные годы создавались такие театры рабочей молодежи. Вот он создавал тот самый «Трам» в музеях. Он придумывал экскурсии, которые были переодеты экскурсии, скажем, в Петергофе, где он и родился, и жил, где он сдружился с государем, о чем мы говорили, что он стоял на курятнике и ждал, пока государь выйдет на прогулку. Вот. И потом снимал перед ним матросскую шапочку. Вот кончилось тем, что, значит, он стал научным сотрудником в петергофских дворцах-музеях, что было и представить странно ему, сыну Вахмистра, что он когда не станет вот таковым, но стал. И он с этой азартной игровой своей стихией очень хотел сделать театрализованные экскурсии. И когда вел экскурсию по частной жизни императрицы Екатерины, скажем, или Елисафет, он переодевался в красные камзолы, пудренные парики, туфли с красными каблуками, и шел царя французскими словами, говоря об этой самой изысканной жизни Елисафет или Екатерины, об их частных привычках, об их утренних пробуждениях, о ночных засыпаниях, о гвардейских разводах, обо всем этом с солдатской прямотою, где надо, с кокетничанием, имперским кокетничанием в другом месте. Вот. И вот эта вот следующая экскурсия была уже про частной жизни Григория Ефимовича Распутина. Тут все камзол вон, парик вон, каблуки красные в шею, все, рубаха распояской, веревочкой подпояшется, босиком пошел, значит, царя кубыть и мабуть простыми словами, пошел лишь рассказывать про частную жизнь. И он все рассказывал, как, значит, однажды он так показывает очередной театр, потому что ему очень хотелось купить английское пальто в чемодане. Их продавали прямо в чемодане. Сейчас, очевидно, ну, прямо такой в рост пальто был, чемодан в рост этого самого пальто. И оно
в чехле продают.
Да, ну, чемодан. И в нем, как в гардеробе, это пальто уже жило в нем. У него была квартира для этого пальто в этом чемодане. И Семен Степанович, конечно, как человек шаловливый и любящий игру и озорство, и любящий красоту, ибо сам был прекрасен, кудри Ленского по плечам белоснежные. Он такой долгогривый, прелестный. Ему очень хотелось это английское пальто. Это надо было много денег зарабатывать. Для этого он водил по 11 экскурсий в день, вот таких ряженых.
Да. Это в какое время?
Это 20-е годы. Это
он вам все рассказывал?
Да. И представить, что человек, что такое 11 экскурсий разных, хотя бы и разных, это все-таки невыносимый труд, это говорить без конца.
И каждая по часу или меньше?
Да, и гляжу, говорит, вот провел первую по императрице Екатерине, гляжу, какое-то знакомое лицо мелькает в толпе, думаю, кто это, господи, вглядываюсь, а это Николай, как его, господи, ой, Тухачевского, как его назвали?
Тухачевский?
Да, Михаил Николаевич, по-моему, да? По-моему, Михаил Николаевич Тухачевский, батюшки мои. Вот, он стоит рядом в Штекеншнайдеровском дворце у нас, говорит, вот, штаб 18-й армии. И потом веду Григория Ефимовича Распутина, гляжу, знакомое лицо мелькает в толпе. Это Михаил Николаевич Туганчевский. И он шел все эти 11 экскурсий в день. Михаил Николаевич следовал в толпе, ожидая, когда этот фонтан иссякнет. Он напрасно надеялся, Владимир Степанович. Он был так разнообразен и пленителен, что Михаил Николаевич жаловали ему грамоту от лица 18-й армии. И теперь, как Семен Степанович все шутил, и теперь, говорит, дорогой читатель, он всегда заканчивал свои мемуары именно таким образом, словно давно их написал. И теперь, дорогой читатель, спросит меня, Семен Степанович, а покажите-ка нам подпись этого мифологического человека, погибшего в 1937 году, хотя бы увидеть, как он писал, та самая графологическая тема, пусть прозвучит еще раз. А я, говорит, вам скажу, что, господа, на дворе был не только год 1837, когда бобровые воротники, кареты государи, Невский запруженный лошадьми, но и спустя столетие 1937, несколько отличающийся от 1800. И уже не бобровые воротники, не кареты государи. И ваш покорный слуга, говорит, эту самую грамоту после ареста Михаила Николаевича, спрятавшись в сортире, разбив там лампочку для темноты, заколотив двери и, закрыв глаза для вящей отваги, топил это все, эту самую грамоту, там, где и положено было утопить, чтобы следов от нее не оставалось в его биографии. Поэтому вот показать сей драгоценный документ не могу. Но на фотографии он купил это английское пальто в чемодане и сфотографировался в нем. И в его домашнем архиве есть эта фотография прелестная. И у него, как у Исадоры Дункан, шарф спереди до пояса, до земли опускается, и сзади за шею нам, и сзади до земли. Он белокурый в этом шарфе, в этом пальто. Пропил, говорит, с отвагой, с цыганами, дня через три.
Пальто?
Пуха, ничего не осталось. Но это было прекрасно. Мечта все-таки совершилась. То, что он театральный человек, и на вынос, как вы говорите, конечно, это было. Было, потому что он любил эту игру, это озорство, это наслаждение. И в самом повседневном быту он был таков. Его всякое явление на крыльцо, конечно, народ же ждали все. Уже сейчас выйдет Семен Степанович. Что-нибудь тебе такое сморозит непременно, что-нибудь тебе такое покажет. Потому что приезжали уже, стыдно сказать, не к Александру Сергеевичу, а часто к Семену Степановичу. Те, кто его знавал, во всяком случае, наслаждаясь вот этой жизнью. Хотя на самом деле это только казалось, что они предавали Пушкина для Семена Степановича. На самом деле приезжали к Пушкину уже, но вот спустя полтора столетия к этому воздуху пушкинской свободы, озорства, игры, словно перед нами и был постаревший Пушкин, который дожил до этих лет, но остался тем же озорником, тем же шалуном, тем же замечательно обаятельным и радостным, и сильным, и мудрым, когда придет час человеком, но вот прошедшим через полтора столетия и состарившимся, но не изменившим себе, своей природе и своему дару.
Да, но я представляю, каково было Семену Степановичу, это каково ему было, когда я даже вот помню и в школе, и в университете себя, и в таком наивном недоумении, начитавшись Пушкина и выйдя в люди, в свет, думаю, да почему же вы все такие тут скучные, зашоренные, официальные, мы же филологи, мы же это все изучаем, Гофмана, Пушкина, романтиков, это же так интересно, мы должны повеселиться, подурачиться. Нет, ну все как-то вот это официально, это неофициально, это вот там, это пожалуйста, выпивай в положенном месте, в положенное время, где-нибудь запершись, в общаге там или... А вот в процесс вносить ничего такого нельзя. Так вот я и представляю, как Семен Степанович-то, особенно при съемках фильма, ведь фильм, микрофон, камера тогда – это тоже орудие официоза, ведь и власти, и поэтому люди-то почему попасть на карточку, это многого стоило, да? И карьерой можно было поплатиться, или орден получить,
он
да?
Он боялся, конечно, он и боялся камеры, конечно, отчасти и боялся у начальства, боялся, действительно, ничего говорить, боялся, потому что все эти аресты, в 40-м году он, по-моему, был арестован, и аресты, лагерь, все это.
А из-за чего арестован?
Если бы я знал.
А сам он не говорил?
Нет, совершенно эти, донести, там есть.
Или украл,
что? Есть об этом написанное, написанное об этом, есть версии, что он, но он же на язык-то вот не был человек воздержанный, ну, да. Как человек, всякий игровой человек. Ну и где-то в какой-то питерской компании довольно часто, ну он-то со своей любовью к государю, и к этому быту, конечно, не мог сдержать этой любви. И нет-нет, да и проговаривался ею. И было настучено или настукано, не знаю, как сказать, на него. Кем-то из очень добрых людей. Он был взят, действительно. Вот. Ну, там дальше история очень темная, и лучше о ней не разговаривать. Ну, слава богу, кончилось.
Никто не знал, как он жил.
Никто
в лагерях, ничего, как
никто,
вышел,
свидетелей нет. Если бы была какая-то героическая страница, говорю, Семен Степанович бы не применил ее обнародовать. Героической страницы не было, было что-то очень мучительное, трудное. Ну, и в данном случае никто из нас и не суд, и не вопрошатель, потому что пока ты человек не был в этой ситуации, ты не можешь ни сказать, ни подумать, ровно ничего. Но эта вот робость некоторая перед высоким начальством, она оставалась, потому что он уже однажды, переживший этот ужас, он уже не мог изгладить его из памяти, и как ни обманывай себя время, оно уже себя-то может обмануть, а его нет, потому что он слишком легко, слишком знает, что путь от демократии до деспотии на самом деле не так долг. И в России в особенности это коротенький путь, он может пройти, быть пройден очень скоро и семимильными шагами, когда придет к тому необходимости. Поэтому всегда остерегался. Но при этом все равно, когда камера, то это свобода, это радость, это озорство, потому что это опять же желание поделиться тем же Пушкиным. Он же о Пушкине говорит, не о себе же. Он все время о Пушкине. И оттого, естественно, словно переполняющая, перекипающая в нем пушкинская кровь. Я говорю, почему он для меня Пушкин, доживший до старости? Именно поэтому ощущение, что я знал, тем самым как бы Александра Сергеевича, я чувствую с такой внутренней радостью и естественностью, что я читаю, кажется, другие тексты после знакомства с Семеном Степановичем, чем читал до знакомства с ним. Это был академический, школьный, всякий Пушкин. Может быть, и свободный, и всякий, и радостный, но свободный как-то по-школьному, пока свободу и горим, пока сердца для чести. Оказывается, не только это, а вот это вот буфонная игра Онегина, которую мы почти не прочли в этих своих отступающих главах, где вся эта шалость, этот воздух, эта пьянящая свобода, словно никогда еще не был русский человек свободен, вообще никогда не был свободен, только в Пушкине он был явлен как образец высочайшей, как потенция, что ли, русского народа, что он может быть такое в совершенной свободе. Он пришел так рано с этой свободой, время еще не было к этому готово, и ушел еще, как бы не успев сказать, но оставил нам этот не код свободы, я даже не знаю, как бы, как зашифрованный призыв, как символ, как вечную загадку, которая перед нами все время, она перед нами. Мы можем разгадать ее, можем выучиться этой свободе, мы можем узнать ее тайну и можем быть свободны, потому что у нас это уже было однажды в этой русской крови, это было в Пушкине. Это было так явлено и настолько сильно, что, в общем, мир почему не может нас разгадать, он не может перевести Пушкина. Когда бы мир перевел Пушкина, нашел бы в себе глаголы, английский, французский, итальянский, испанский мир, там, не знаю, арабский мир, если бы они перевели так, как, таков, каков он, они бы узнали, что такое Россия на карте мира. Они бы поняли эту счастливую загадку и радость этой страны, они бы не чувствовали, что ее как угрозу, как вечное вопрошание к себе, как тревогу. Они бы узнали, что Россия не тревога, а счастье их, что она есть их, вот, словно в них не бывшая свобода. Почему? Все говорят, ну, Пушкин, наверное, это Шекспир, наверное, это Гёте. Это не Шекспир и не Гёте. Они уже слишком старые для него, тот и другой, скажем. Он именно вот это вот самое совершенно пьянящее чувство, словно всему миру, не только России, данное чувство свободы в знаком, в символическом виде, как кубок свободы. И преподнесён, говорит, вот, ребят, свобода, это вот это. Ее можно нарисовать на знамени, сделать гербом, чем угодно. Вот он есть величайшее явление свободы в России, да и в мире, думаю, тоже. Что может быть такое человек свободный перед Богом, миром, любовью, словом, игрой, перед всем свободный и оттого все время счастливый, каким и должен быть человек перед Богом, потому что Евангелие криком кричит об этом, что радуйтесь каждую минуту, призыв Евангелия, который мы забыли, мы все голову опустили, все ходим угрюмые, лица у всех злые, у православных особенности злые, у особенно православных.
Так впереди же это,
да.
Ад.
А оказывается, что на самом деле апокалипсис. Призыв один, радуйтесь, Господь вам даровал это чудо и таинство жизни, и Пушкин высочайшее явление этой радости. Радости каждое мгновение, в печали, в одиночестве, весной я болен, но это радость, конечно, болезнь, весной я болен, суровой зимой я более доволен, и желания кипят, все время свободен. И это, конечно, вот И Семен Степанович делился этим, этой свободой, которую он узнал в нем, и его уже на самом деле никакое узилище, он его боялся в таком физическом виде, но в каком-то высшем нравственном смысле уже никакое узилище удержать его не могло, потому что он знал тайну этой свободы.
Вы слушаете программу Андрея Танцарева «Купе». Сегодня в нашем путешествии принимает участие известный российский критик и литературовед Валентин Яковлевич Курбатов.
Вы так часто повторили слово «свобода», а сегодня оно стало нарицательным, да, и когда мы задумываемся над тем, что же такое Пушкин, да, вот больше всего, вот, когда я хожу по Михайловскому, когда я в этих искусственных музеях, где искусственные осколки прошлого, это все, конечно, не то, это не Пушкин и не свобода, а что же, а вот, да, небо, поля, леса, речка, пока еще не застроили новые русские красивыми в колоннадах а-ля Пушкин домами, да, усадьбами, в которых он никогда и не жил. Вот пока он, да, вот это все пока Пушкин, да, мы узнаем. И речка подо льдом блестит, и ель темнеет, и прочее, прочее, да. Потом тексты, потом рукописи. Вот каждый раз, даже вот эти рукописи, искусно подделанные рукой художников, чтобы вот, не дай бог, не украли из Михайловского подлинники, поэтому там не подлинники. Потом ксероксы в Тригорском. Вот это для меня, конечно, самое. Вот я всегда замираю. Всегда замираю. И говорю, свобода и Пушкин. А что значит свобода? Свобода, с которой он расправлялся с несвободой внутренней, прежде всего. То есть сначала предавался унынию, будучи изгнан из полусветской Одессы, Михайловской. Потом вдруг понял, так ведь это свобода, ребята. Я же могу писать. И как пошло дальше. Проживал огромные деньги в Петербурге, этим тяготился. Проигрывал в карты немаленькие деньги. И последние годы, которые не очень счастливо складывают, потому что опять-таки 60 тысяч в один год ухнул на кареты, на выезды, на платье, на... в семью ушел, если уж говорить по-христиански, для того, чтобы не блудить, да, тоже не больно, альтернатива это, либо по девкам, либо в семью, а хотелось просто работать, а ведь не было никакой альтернативы для Пушкина. Вот на самом-то деле то время, как и всякое, любое время, вот говорят, это время трудновато для пера. А для гения, дарованного, может быть, народу, первый и последний раз никакого подходящего времени не бывает. И его не уберегла Россия, не уберег свет, не уберегла чернь, не уберегло Михайловское, ничего его не уберегло. Вот эту самую меру свободы вынести никто не смог. А в чем эта мера свободы? А вот удивительно, что, как вы мне сказали, знаете, Толстой, Достоевский, Чехов – это замечательно, это наши великие писатели, но каждый из них в какую-то сторону перекосился, да? У Пушкина вот нету. Почему Запад-то и не понимает, что ведь это не античная мера, это не золотое сечение этих лет, число пи тех лет, это вдруг в XIX веке, во времена масонства и романтизма, во времена страшной борьбы с Богом, да, прометеевского времени, ну,
всем, шанс. Всем этим борьбам отдал свою меру в всем вот. Успев побыть и масоном.
И в толстой масонской тетради записывал легкомысленные эпиграммы. И вдруг все это сбросил, как змея, кожу и повлекся дальше. Удивительно, не принадлежал полностью никому и ничему, что даже дал повод некоторым его обвинять в равнодушии, в олимпийском холоде. Вот и Синявский, при всей любви к Пушкину, он тоже его заподозрил, что Пушкин в сущности был великий равнодушен. Но...
Это природа, она же природа равнодушна. Мы же все обвиняем матушку природу в равнодушии. Природа. И равнодушная природа красою вечную сиять. Это он-то, который знал это неравнодушие природы лучше всех.
Да уж поживите в Михайловском круглый год, как Гельчин, какая там равнодушная природа.
Умел написать все, и свет ее, и все на свете, и печаль, и все на свете. Все оттенки этой природы. Знал, что единственное, что ей не свойственно, это равнодушие. Сказал, равнодушие природы красою вечную сиять.
Ну, это льды при Эльбрусе где-нибудь.
Но краса, краса вечная, все-таки краса вечная, если словом равнодушие плохо рифмуется. И тон свободы, все-таки это мы уже его так успели изгадить, это слово, и так успели его принагнуть в политическом смысле своем, и так успели его израсходовать в этом своем обиходном политическо-газетном существовании, что, кажется, и не знаем, что на самом деле оно было действительно явлено и евангельское слово «свобода», и вот это чувство... Чувство, скорее, принадлежности вечности, когда он сам-то узнает себя в Михайловском, почему он так и радуется этому открытию себя в этом, почему уже не так торопится, и почему он торопится каждый год повидать хотя бы Михайловское. Мы же все живем в умозрительном пространстве, в школе или там, бог знает чего, они, очевидно, жили не так, как мы в частном домашнем воспитании, может, это не так сказывается, но мы же все дети... Дети закона, ты сколыбели с детского сада, школы, там, университета, повседневной службы своей, ты все время в сетях этого закона, ты уловлен им. И вдруг однажды ты в чтении своем дитя закона, ты толкуешь его и трактуешь так, как уже тебе либо навязано, либо ты уже сам знаешь, как надо бы натолковать. И вдруг однажды ты догадываешься почему-то, потому как на красных лапах гусь тяжело идет по льду, это как мальчишка отморозил там шалун, уж отморозил пальчик, или по какому-то движению снегов, льдов, мороз и солнце, день чудесный. Рассадимся, смеялся, вышел, говорит, тоже мне поэт. Сейчас любая баба выйдет, скажет, мороз и солнце, день чудесный, потому что красиво. Это излетает из человека естественно. Но когда это излетело однажды, ты вдруг догадался, что ты узнал что-то такое, что ты вот мысленно перекрестишься и скажешь, слава Господи, я понял, что ты мне все время хотел вдолбить, зачем я живу. Оказывается, вот для этого чувства... пьянящего чувства соприродности, со-согласия, со-радования, вот с этим морозом и солнцем, красными лапами, это гуси тяжелого, с этими мальчишками, которые звонко режут лед, с этими крылами мельницы, которая уж развалилась, ты вдруг начинаешь чувствовать, что это и есть, вот это и есть свобода, ты принадлежишь полноте этого мира, и она у тебя неотнимаема. И ты можешь это назвать, а уж когда назвать не можешь, тем более свободен, что можешь назвать. И то, что он здесь назвал вдруг впервые, вот это вот все эти понятия, все до одного, словно определил для себя действительно все, что такое вот, что такое мороз, что такое солнце, что такое пока свобода, и говорим, что такое ярем от барщины старинной, все и низкие понятия, и высокие, назвал с такой мерой правильности, естественности, словно всему нашел место, словно построил этот... космос, мироздание, в котором все границы естественны, все в нем, ну, как бы, нигде не хлябает, все совпадает со всем. И это и есть какая-то вот та, даже, может, не слово «свобода», скорее, это слово «полнота» или «целостность», по которому мы все кто-то тоскуем, или забытое слово «целомудрие», как «целостная мудрость», «мудрость целого», «мудрость согласного с собой мира». Эта формула там, вот то, что вы начинаете печалиться, что вот застроит, действительно застроит, и она в самом деле пропадет. Пока эта формула свободы там, в этих небесах, в этой сороте, в этих зимарях напротив, этих дедовцев слева, хотя уже вторгаются вот эти элементы чужеродные, нынешние, они вторгаются, влезают, они сами не понимают. Они тоже, в общем, отчасти, я понимаю, эти застройщики хотят красоты. Им хочется видеть Пушкина, отчасти им движет честолюбие, отчасти какое-то внутреннее желание чего-то прилепиться к чему-то, что, может быть, восстановит их помраченную душу. Но то, что они не видят и не понимают, и государство не понимает, что ему надо было отдать всю эту территорию под охрану, каждый ее миллиметр. Потому что это его формула свободы этого государства, эти все сколько там тысяч гектаров, скажем, вместе с зимарями и дедовцами, все, что обнимает глаз с Парнасского, Пушкинского холма, все это национальная принадлежность России, и за все это она ответит на страшном суде. Она поймет, если она потеряет это все, построятся эти дачки, построятся коттеджи. Может быть, даже они будут очень обдуманно поставлены, стараясь как бы так деликатно сохранить пушкинскую стихию. В колоннах, в чем-то еще, это будет еще гаже. Они потеряют, тем самым это умрет вот то, что было. И, конечно, тут не знаю, как директор борется с этим насмерть, но эти ребята вооруженнее его, ибо денежнее. И то, что миром начинает править вот этот самый мешок, конечно, это первое отрицание свободы. Хотя бы мир говорил о свободе каждый день, но как только он этот мешок поставил в угол, набитый золотыми, и начал распоряжаться им, он сам отменил это самое понятие свободы как радости, как небесности, как божественности существования. Просто это слово, очевидно, мы его не можем правильно назвать, но мы догадываемся, во всяком случае, русский человек, говорящий на русском языке и слышащий Пушкина во всей полноте, он всегда догадывается, о чем мы говорим, говоря слово «свобода» в применительности к Пушкину. Почему Ильин, там говорит, солнечный центр нашей русскости? Он что-то догадался об этом тоже, ведь и почему Адоев говорит, солнце русской поэзии закатилось? Они это слово не зря называют, солнце и солнечность, ибо это в самом деле центральное какое-то понятие. Его там настолько легко слышишь в Михайловском, оно настолько естественно, что тебе слова-то кажутся лишними. Вот сейчас говоришь без конца, трещишь в микрофон, а чувствуешь бессилие только. Вместо того, чтобы говорить и мучиться, и разводить руками, взять каждого радиослушателя, привести его на берег, на этот Парнасский холм, в любое время года, и суровой зимой, которой он был более доволен, и лето красное, которое любил бы, да мухи заели с комарами, и весна неприятная, и осень благословенная, и в любое время поставить там, сказать, смотри, и человек умолкнет сам по себе умолкнет, и догадается о чем-то, о чем Пушкин там догадался, и почему он туда тянулся, и почему всякий человек, бывавший в Михайловском, все-таки как перелетная птица, думает, надо бы доехать еще раз. Словно он чего-то о чем-то там, в самом деле, каждый из нас догадался, а сказать пока не может. И только душа тоскующая рвется и рвется. И приезжаешь, я вот, сколько я там лет, 64-го года, каждый год, тому уж 42. И каждый год я хожу и хожу. И всякий раз уезжать оттуда мука. И ты ходишь все время, как бы с задом идешь, все время с лицом обернутым в сторону Михайловского до самого последнего мгновения. Как будто у тебя его силы отымают, как будто ты действительно что-то такое... И не хочется, в самом деле, до какой-то муки и страдания не хочется уезжать, потому что ты лишаешься чего-то самого важного и дорогого в себе. Поэтому, конечно, в общем, сохранять его паки и паки, как говорил Семен Степанович. И страдать для этого, бороться, кричать криком, настаивать, демонстрировать, не знаю, что делать, какими формами защитить Михайловское, как защитить все русские усадьбы. Они последние, что держат человека на этой земле, что держит русское сознание. Те же самые тарханы, помянутые нами, тоже Спасскую Лутовинову с своим нарядненьким сиреневым домом. То же самое, та же самая Ясная Поляна. Теперь вот Овсянка прибавилась Виктора Петровича. Или сростки шукшинские. Все это какие-то мы-то сами уже предаем, бегаем, дезертируем, сдали уже почти все, что можно было сдать. Они стоят, и когда ты приезжаешь, ты чувствуешь, что есть еще куда вернуться, как общий дом. Есть перед чем устыдиться. Есть где почувствовать, что еще что-то еще у нас живое, не вовсе проданное и преданное и есть. Поэтому и кричишь, и уж казалось, и сами друг другу надоели этими разговорами о Пушкине. Ну и хочется договорить, дозваться, досказать, хотя бы 100 раз повторить одно и то же. И вдруг понять, что повторение в самом деле мать учения. Привычка, душа, держав, говорил Александр Сергеевич в этом же месте. Ведь он в Борисе написал государственную программу. Вот об этом тоже думаю. Господи, как бы на улице бы кричал каждый день, за рукав хватал каждого государственного деятеля, сказать: господа, вы в Думу избраны, позвольте вам преподнести Бориса Годунова. Там Борис прощается с сыном со своим, и вам завещание оставляет работникам Государственной Думы, Федерального Собрания, парламентов и президентских, как они называются, президентских советов и комиссий, и как аппарата президента. Для всех написано. Написано: привычка, душа, держав. Что же вы каждый год ломаете, бедное отечество? Что же вы все из него вьете веревки? Что же вы каждый раз с каждыми выборами начинаете снова и снова, как будто до вас ничего не было на этой земле? И начинаете с бесчестия, прежде всего, бесчестия предшественника. Это главное условие. А он и об этом там подумал. И тоже уже написал в том же Борисе, что пусть они там, эти преемники своих царей великих, поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. Кто же у нас будет умолять Спасителя смиренно за грехи предшественника своего по Центральному комитету, по президентскому креслу? А умолял бы Спаситель это за грехи, глядишь, и сам бы не совершил, но ведь сам начинает с новых преступлений, только что назвав преступление старого, начинает новый ряд преступлений уже своих, с той же запятой, а потому что Пушкина плохо слушает его законы. Там же все, даже и в лицейских там стихах есть дивные совершенно, где вот об Александре, уж все вроде дети, декабристы, вольнолюбивые ребята, а он им к ним говорит: простим его, он взял Париж, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Если бы всякий раз мы, действительно, принимая, сначала благодарили за то, что он сделал, предшествующий, а он сделал что-то, один взял Париж, другой основал лицей, третий что-то еще, и тогда бы, действительно, это все прививалось и росло бы это древо русской культуры, государственности, традиции, и Пушкин бы сидел под ним и мед пил, и сказку говорил, и страна бы росла, как лукоморье, и чудеса бы были всякие, и русалок было бы полно везде, на каждом дереве. Вот и кот ученый, все было бы прекрасно. А теперь ничего, ни кота ученого, ни дуба, ни золотой цепи, одни нефтяные поезда идут вместо нефтяной цепи из страны в сторону, где пустые, где полные, и все. А ни цепи, ни сказок, русалок уж тем более не найдешь.
Дочитанный затих, дух дальний.
В нашем купе был известный российский критик и литературовед Валентин Яковлевич Курбатов. Проводники Хейли Холла и Андрей Танцарев желают вам спокойных железнодорожных снов.